Глава 26. Вот и зима. Небо и мостовая сливаются в единую бесформенную серую муть. Скоро выпадет снег. По какой-то причине 3 или 4 дня не было мусороуборочных грузовичков, и черные пластиковые мешки с отбросами громоздятся перед каждым домом. Однако вони нет, при таком холоде замерзают даже запахи. Никаких признаков органической жизни, триумф бетона. Повсюду царит молчание. Тощие черные коты неподвижно лежат вдоль аллеи, не коты, а скульптуры. Машин почти нет. Идя по улице от метро к дому Джудит, я прячу глаза от прохожих. Смущаюсь, как инвалид, который только что выписался из больницы и еще стесняется своего увечья. Единственное, я уже не могу узнать, что люди обо мне думают. Теперь их головы для меня закрыты, упакованы в непроницаемые ледяные блоки. Но, тем не менее, мне кажется, что, глядя на меня, они видят, во что я превратился. «Это Дэвид Селик», — должно быть, думают они. «Какой же он беспомощный! Плохо же он хранил свой дар! Запутался и все растерял, остолоп!» Я чувствую вину в том, что разочаровал их, но не так уж и винюсь. В глубине души, на самом нижнем уровне сознания, я не жалею о потере. «Я то, что я есть», — говорю я себе. Теперь я буду таким, мне наплевать, если вам не нравится. Принимайте меня таким, если не можете принять, игнорируйте. Поскольку идеальная честность возможна только в одиночестве, самый лучший разговор – это молчание. Молчание слышно всем людям, во все времена и во всех местах. Так написал в 1849 году Генри Торо в своем эссе «Неделя на реках Конкорд и Мерримак». Конечно, Торо был неудачником, человеком крайности и неврастенником. В молодости, сразу после окончания колледжа, он влюбился в девушку по имени Эллен Сьюэлл, но она отказала ему. Он так и не женился. А мог ли он жениться вообще? Трудно представить себе, чтобы Торо действовал активно. О, возможно, он и не умер девственником, но держу пари, что сексуальная жизнь была у него убогой. Подозреваю, он даже не онанировал. Можете вы представить себе, что он сидел у своего знаменитого пруда и дрочил член? Бедный Торо. Молчание можно слушать, Генри. Подходя к дому Джудит, я воображаю себе, что встречаю на улице Тони. Мне кажется, я вижу высокую фигуру, идущую ко мне от Риверсайд-Драйв, без шляпы в свободном оранжевом пальто. Я узнаю ее за полквартала. Странно, но я не чувствую волнения, я совершенно спокоен, почти неподвижен. В другое время я мог бы даже пересечь улицу, чтобы избежать неприятного свидания, но не теперь. Спокойно стою, улыбаюсь, поднимая руку в приветствии. «Тони», — говорю я, — «ты не узнаешь меня?» Она недоуменно хмурится, но мгновение спустя вспоминает. «Дэвид? Здравствуй». Лицо ее вытянулось, скулы стали острее, в волосах поблескивают седые пряди. В давние дни нашей близости у нее был забавный седой локон на лбу, очень необычный, теперь же седина рассеяна беспорядочно. Да, конечно, ей уже далеко за 30, не девушка, но внешне не очень изменилась. Почти такая же, как в тот год, когда мы познакомились. Только возмужала, пожалуй, стала зрелой, и такая же красивая, как всегда. Но, Тони, не будет во мне желания. Все страсти ушли, Селик, все страсти ушли. И она тоже не выказывает волнения. Я вспоминаю нашу последнюю встречу, боль на ее лице, груду раздавленных окурков в пепельнице. Теперь она смотрит вежливо и безразлично. Мы оба миновали море бурь. «Ты хорошо выглядишь», — говорю я. «Сколько прошло лет? 8-9?» «Я знаю ответ, просто я испытываю ее». И она выдерживает экзамен. «Лето 68-го». «Мне приятно, что она не забыла. Все-таки я глава ее биографии». «Ну, а ты как живешь, Дэвид?» «Неплохо». Бессодержательный разговор. «Чем ты занимаешься?» «Я в Рэндом Хаус, а ты?» «Свободный художник, то там, то тут». «Замужем ли она? Руки ее в перчатках не видно, есть ли кольцо?» «Спросить не решаюсь, а зондировать уже не способен». «Заставляю себя улыбнуться, переминаюсь с ноги на ногу». «Молчание становится невыносимым, невозможно перекинуть мостик». «Неужели мы так быстро исчерпали все темы?» «И нет никакой возможности контакта, если не восстановится тот, болезненный». «Ты изменился», — говорит она. «Постарел, устал, лысею». «Не то. Ты изменился внутренне. Надо думать». Я плохо чувствовала себя рядом с тобой, как бы подташнивала. Плохо чувствовала себя после того странствия, и до, и после, говорит она. И тебе всегда было со мной нехорошо? Всегда. Не знаю почему. Даже когда мы были близки, я чувствовала себя настороже, что ли, не в равновесии, слегка нездоровой. Но теперь это ушло совсем. Почему бы? Время лечит все раны, изрекаю я, мудрость оракула. Вероятно, ты прав. Боже, как холодно. Как ты думаешь, будет снег? Скоро будет. Все к тому идет. Ненавижу холод, она зябко ежится. Между прочим, я не знал, как она переносит зиму. Мы провели вместе лишь весну и лето. Странно, до чего же я к ней сейчас равнодушен. Если она пригласит меня к себе домой, я, наверное, скажу «нет, спасибо, я иду навестить сестру». Конечно, Тони смотрится с ней, можно иметь дело, но ауры ее я не чувствую. Она не излучает, вернее, я не воспринимаю. Она как бы статуя Тони, подобно тем котам на аллее. Интересно, как у меня с чувствами теперь, когда я не способен воспринимать ауру? «Рада была повидать тебя, Дэвид», — говорит она. «Давай как-нибудь встретимся. Обязательно. Выпьем, поговорим о прошлом. Мне будет приятно. И мне даже очень. Береги себя, Дэвид. И ты, Тони». Мы улыбаемся друг другу, я шутливо машу рукой, и мы расходимся. Я иду на запад, она спешит вверх против ветра к Бродвею. Мне стало немножко теплее после встречи с Тони. Все так спокойно, дружелюбно, никаких эмоций. Все умерло. Все страсти проходят. Рада была видеть тебя, Дэвид. Давай как-нибудь встретимся. Когда же я дохожу до угла, то вспоминаю, что не спросил номер ее телефона. Тони, Тони, скрылась из виду, как будто и не было ее здесь никогда. Из-за трещинки в арфе ничтожной стала музыка невозможной, и молчание все растет. Это Теннисон, Мерлин и Вивиан. Вы же знали эту строчку о трещине в арфе? Знали? А знали вы, что это Теннисон? Я не знал, но моя арфа треснула. Тванг, твинг, твонг. А вот еще маленький литературный перл. Каждый звук молчанием кончит, но молчание не умрет. Сэмюэл Миллер Хейгмен написал это в 1876 году в стихотворении под названием «Молчи». Слыхали вы когда-нибудь раньше о Сэмюэле Хейгмене? Я не слыхал. Ах, Сэм, кем бы ты ни был, ты мудрый старый кот. Однажды летом, когда мне было 8 или 9 лет, во всяком случае до появления Джудит, я с родителями поехал на несколько недель отдыхать в Кацкилл. Там был детский дневной лагерь, где нас обучали плавать, играть в теннис и футбол, учили искусству, ремеслу и всему такому прочему, освобождая старшим время для джина, рома и иных алкогольных услад. Один из дней отвели боксу. Дома я был сам себе хозяин, развлекал себя сам и никогда в жизни не надевал боксерских перчаток. Так что, будучи никаким бойцом, я не проявлял особого энтузиазма. В ожидании своей очереди я смотрел на бокс со всевозрастающей тревогой. Это побоище, это избиение, эти окровавленные носы. Затем подошла моя очередь. Моим противником был мальчик по имени Джимми, на несколько месяцев моложе меня, но выше, тяжелее и гораздо, так сказать, спортивнее. Я даже думал, что тренеры свели нас намеренно, чтобы Джимми убил меня. Я никогда не был их любимчиком. Я начал дрожать еще до того, как на меня надели перчатки. «Раунд первый», — объявил судья, — мы начали сходиться. Я отчетливо услышал, что Джимми собирается ударить меня в челюсть, и когда его перчатка метнулась к моему лицу, нырнул и ударил его в живот. Он пришел в ярость, нацелился тут же стукнуть меня в ухо, но я услышал и это, отступил на шаг и ударил его в шею, возле Адамова яблока. Он отвернулся чуть не плача и, собравшись силами, возобновил атаку, но я по-прежнему воспринимал все его намерения. Он не достал меня ни разу. Впервые в жизни я ощутил себя крепким, умелым, энергичным. Колотя его, я глянул в сторону за пределы нашего импровизированного ринга и увидел своего отца, красного от гордости, а рядом отца Джимми, сердитого и смущенного. Закончился первый раунд. Я вспотел, пыжусь, ухмыляюсь. Во втором раунде Джимми сразу ринулся вперед, надеясь превратить меня в пыль. Неистово размахивая кулаками, он все целился мне в голову, но я держался за пределами досягаемости его рук. Отступал, пританцовывал, опять ударил его в живот, а когда он выпрямился, стукнул в нос. Он упал и залился слезами. Судья очень быстро досчитал до 10 и поднял мою руку. «Эй, Джо Луис!» — радостно вопил мой отец. «Эй, Вилли Пеп!» Судья предложил мне подойти к Джимми, помочь ему подняться и пожать руку, но я четко уловил, что Джимми намерен стукнуть меня головой в зубы. И тогда я подошел к нему сбоку, встал рядом и шлепнул кулаком по согнутой спине. Это потрясло Джимми. «Дэвид жулит!» — заскулил он. «Дэвид жулит!» Как они все ненавидели меня за мой ум! Умом они считали мой тайный дар, скромное умение угадывать мысли, вот что оно мне дало. Но теперь это все в прошлом, теперь это не проблема. Джудит открывает дверь, на ней старенькие серые свитеры и синие джинсы с дыркой на коленке. Я горячо обнимаю ее, крепко прижимаю к себе добрых полминуты. Из комнаты слышится музыка, кажется, идиллия Зигфрида. Сладкая, любовная, примиряющая музыка. «Снег идет?» — спрашивает она. «Нет еще». «Серо, холодно, но снега нет». «Я приготовлю тебе выпить, заходи в комнату». Я стою у окна. Редкие хлопья снега липнут к стеклу. Появляется мой племянник, изучает меня с дистанции в 30 футов, потом улыбается и говорит: «Привет, дядя Дэвид». Должно быть, Джудит подучила его. «Будь вежлив с дядей Дэвидом», — вероятно, сказала она. «Он плохо себя чувствует, у него было много неприятностей». И вот ребенок стал вежливым с дядей Дэвидом. Не помню, чтобы он когда-нибудь раньше мне улыбался, он даже не гулькал мне, когда я лежал в колыбели. «Привет, дядя Дэвид». «Хорошо, малыш, я усек». «Привет, Пол, как поживаешь?» «Прекрасно», — говорит он. На этом вежливость истощается. Ему не велели спрашивать о моем здоровье, и он, выбрав игрушку, погружается в свои занятия. Но глаза его продолжают изучать меня, и я не вижу в них симпатии. Вагнер кончается. Я проглядываю пластинки, выбираю одну, ставлю на проигрыватель. Это Шенберг, «Просветленная ночь». За музыкой бурных страданий следует спокойствие и смирение. Снова тема смирения. Прекрасно, прекрасно. Звуки струн обволакивают меня. Богатый, сочный хор. Появляется Джудит, приносит мне стакан с ромом и что-то послабее для себя, шерри или вермут. Она выглядит немного усталой, но очень дружелюбно, очень открыто. «Твое здоровье», — говорит она, — «взаимно». «Хорошую музыку ты поставил. Очень многие не любят Шенберга, считают, что он чересчур чувствительный и нежный. Ранний Шенберг, конечно». «Да», — соглашаюсь я. «Романтические соки высыхают, когда мы становимся старше. Ну, а ты как в последнее время?» «Ничего особенного, все по-старому». «А Карл? Я больше не встречаюсь с ним». «О, разве я не говорил тебе?» «Нет, в первый раз слышу». «Я еще не привыкла говорить тебе все, Дэви». «Привыкай. Ты и Карл». «Он стал очень уж настойчивым и все приставал с женитьбой. Я сказала, что еще рано, я еще не знаю его достаточно. Боюсь заново перестраивать свою жизнь, а, может быть, новый порядок будет вовсе не по мне». Он обиделся. Начал читать мне лекцию о том, что не следует уклоняться от сложностей и обязательств, о недопустимости саморазрушения, ну и всякую такую муть. И меня осенило. Я увидел и его суть. Он не муж, а вроде отца. Большой, помпезный, строгий. Не любовник, а наставник, ментор, профессор. А я не хочу этого. Я задумывался, каким же он станет через 10 или 20 лет. Я буду еще молода, а ему уже за 60. И я поняла, что у нас нет общего будущего. Я сказала ему это так мягко, как могла. Он не звонил уже дней 10, полагаю, что и не позвонит. Мне жаль. Не надо жалеть Дэви. Уверена, я сделала все правильно. Карл хорош для меня, но так будет не всегда. Была в моей жизни фаза Карла, очень длинная фаза, но не следует ее затягивать, если знаешь, что все равно все кончится. Да, соглашаюсь я, конечно. Хочешь еще рому? Немножко. А как ты, спрашивает она, расскажи о себе, как ты живешь теперь, когда кончилась суперменская фаза? Ну да, она на самом деле прошла. На самом деле, все прошло, без сомнения. Ну и что теперь, Дэви, как без нее? Справедливость. Мы постоянно слышим о справедливости, о божественном правосудии. Он следит за справедливостью, он наказывает безбожников. Справедливость. Но где она, справедливость? Где правосудие Бога? Может быть, он на самом деле умер или в отпуске, или попросту рассеянный и невнимательный? Посмотрите на его справедливость. Вот он насылает наводнение на Бангладеш. Плюх! Миллион человек мертвы, развратники и девственники вместе. Правосудие. Может быть. Может быть, невинные жертвы были не так уж невинны? Хлоп, у монахини в лепрозории язва, проказы на губе. Правосудие. Хлоп, собор, который верующие строили 200 лет, разрушен землетрясением за день до Пасхи. Хлоп, хлоп, Бог смеется нам в лицо. И это правосудие где, какое? Возьмем мой случай, я совершенно объективен. Я не просил сделать меня суперменом. Мне вручили мой дар при рождении. Непостижимый каприз Бога, но каприз этот опередил мою личность, сформировал меня. Плохо сформировал, отклонил от нормы. Я не желал этого дара, не просил его. Если же вы считаете генетическую наследственность кармой, плевал я на такую карму. Выдернули карту наугад, Бог сказал, пусть это дитя будет суперменом, и вот оно. Юный Селик стал суперменом в узком смысле этого слова. В узком смысле и временно. Все установил Бог. Бог дал мне изоляцию, страдания, одиночество, даже жалость к самому себе. Справедливость? Где? Господь дал черт знает зачем, и Господь взял, сила ушла. Теперь я обыкновенный человек, такой, как вы, и вы, и вы. Поймите меня правильно, я примирился со своей судьбой, я полностью приемлю ее. Я не прошу у вас жалости, просто я хочу сделать маленький вывод. Теперь, когда сила ушла, кто я есть? Как мне определить самого себя? Я потерял мое отличие, мой дар, мою силу, мою рану, мою неповторимость. Все, что осталось у меня, это воспоминание о том, что я был не похож на всех остальных. Ну и что мне теперь делать? Как относиться к человечеству, когда отличие мое ушло, а я все еще здесь? Оно умерло, а я все еще жив. Какую странную вещь проделал ты со мной, Боже! Я не протестую, ты же понимаешь. Я только спрашиваю, спокойно и рассудительно спрашиваю о природе небесного правосудия. Я думаю, что старый орфист Убаэция правильно понимал тебя. Ты позволяешь нам впасть в грех и оставляешь в ничтожестве. За все грехи наказание на земле. Это разумное объяснение. Ты всесилен, Боже, но отказываешься отвечать за все. Хорошо это? Я полагаю, что у меня тоже есть разумное объяснение. Если существует справедливость, почему же в жизни так много несправедливого? Если ты действительно за нас, Боже, почему ты даруешь нам жизнь, переполненную болью? В чем справедливость для слепорожденных детей, для детей, родившихся с двумя головами, для детей, родившихся с даром, которого нет у других? Я просто спрашиваю, Боже, верь мне, я готов принять твое решение, я склоняюсь перед твоей волей, а какой у меня выбор в сущности, но дано же мне право спросить. Эй, Боже! Боже! Ты слышишь меня, Боже? Не думаю, что ты слышишь. И не думаю, что дал маху. Полагаю, ты меня просто... Эх! «Ди-да-ди-ду-да-ди-да». Музыка кончается. Небесная гармония наполняет комнату. Все сливается в единстве. Хлопья снега кружатся за оконным стеклом. «Давай, Шенберг!» Ты понимал, по крайней мере, пока был молод. Ты уловил истину и положил ее на нотную бумагу. Я слышу, что ты говоришь. «Не задавай вопросов», — говоришь ты. «Смирись, только смиряться» — таков девиз. «Смирись, смирись, смирись, что бы ни пришло к тебе, приемли». Клод Жермонте приглашает меня поехать с ним в Швейцарию после Рождества, говорит Джудит, покататься на лыжах. Я могу оставить малыша у подруги в Коннектикуте, но я не поеду, если я нужна тебе, Дэвид. Ты в порядке? Можешь позаботиться о себе? Конечно, могу. Я не парализован, Джуди, и не слепой. Поезжай в Швейцарию, если хочется. Я только на 8 дней. Выживу. Когда я вернусь, надеюсь, ты переедешь из тех домов. Ты должен жить ближе ко мне, чтобы мы могли чаще видеться. Может быть. Я могу познакомить тебя с кем-нибудь из моих подруг, если тебе хочется. Прекрасно, Джуди. Не слышу энтузиазма. Относись ко мне легче, Джуди. Не высыпай на меня миллион идей сразу. Мне нужно время, чтобы привыкнуть. Хорошо. У тебя как бы новая жизнь, правда, Джуди? Новая жизнь? Да, новая жизнь. Вот что это такое, Джуди. Вьюга. Машины исчезли под белым покрывалом. За обедом радиокомментатор сообщает, что к утру толщина снежного покрова будет 8 или 10 дюймов. Джудит пригласила меня остаться на ночь, переночевать в комнате для прислуги. Ну, почему бы и нет? Отныне и навсегда почему я должен отталкивать ее? Утром мы пойдем с Полом в парк, возьмем с собой санки. Снегопад действительно сильный, снег так красив. Все укрывает, все подметает, очищает этот усталый разлагающийся город, его разлагающееся население. Я не могу отвести глаз от окна, стою, прижавшись лицом к стеклу. В руке у меня стакан с бренди, но я забываю отхлебывать, потому что снег загипнотизировал меня своими чарами. «У-у-у!» — кричит кто-то у меня за спиной. Я вздрагиваю. Коньяк выплескивается из стакана на стекло. В испуге поворачиваюсь, готовый защищать свою жизнь, но инстинктивный страх сменяется смехом. Джудит тоже смеется. «В первый раз в жизни я подловила тебя», — говорит она. «Впервые за 31 год. Ты чертовски напугала меня. Я стояла здесь 3 или 4 минуты, думая про тебя. Старалась, чтобы ты очнулся, но нет, ты не реагируешь, пялишься на снег. Так что я схитрила, заорала прямо в ухо. Ты на самом деле испугался, Дэвид, и не притворяешься? Думаешь, я тебе все время врал?» «Нет, конечно, нет. Тогда почему ты решила, что я притворяюсь?» «Не знаю. Кажется, я немного сомневалась, но больше не сомневаюсь. О, Дэви, Дэви, мне так больно за тебя». «Не надо», — говорю я. «Пожалуйста, не надо». Она тихонько плачет, как это странно видеть, что Джудит плачет. «Из любви ко мне. Из любви ко мне. Все спокойно. Мир белый снаружи и серый внутри. Я принимаю это. Думаю, жизнь станет спокойнее. Молчание станет моим языком. Будут еще открытия и узнавания, но ничего чрезвычайного. Может быть, вернутся какие-то краски, может быть. Живя, мы ворчим, умирая, живем. Я помню это, держу в уме и буду в хорошем настроении. Тванг, твинг, твонг. Пока не умру вторично. Алло, алло, алло. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Январь 2024 года. Звукорежиссер Александр Лушкин, читал Кирилл Петров.